Сегодня видите, какая тема интересная? Бог смотрит на сокрытое.
Аллилуйя! Благословенное имя Божье.
Ничего не ценнее для Бога, чем работа с нашим сердцем. Все тайное станет явным. Наши все сокрытые тайные дела Бог видит. Но мы тайное дело Господа не видим. Так устроен мир. Но познаем постепенно, если ищем Его. Аминь. То есть, в принципе, Бог любит находиться во мгле. Это Его принцип, Его жизненная позиция, Его характер. Он любит скрываться. Одно то, что мы сегодня не видим, Бог каждый день уже многим говорит о том, что Бог любит скрываться. Кроме всего прочего, даже если мы Его находим, мы все равно Его не видим своими глазами, но мы Его можем ощущать. Как в Библии написано, будут искать, не найдут и не ощутят ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Правильно? Не ощутят ли Его. То есть не каждый раз мы чувствуем Бога. Но Бог хочет, чтобы мы Его ощущали. Но в то же самое время Он играет с нами в прятки. В этом есть какой-то романтизм. Любовь Бога, она подразумевает собой не просто любовь. Я и Бог, я Его люблю, а Он меня. Но она в чем-то должна выражаться. И Бог не просто любит нас, или мы Его должны любить. Мы должны Его любить романтично. А романтичность по собой подразумевает некую тайну, некая неведомость, что ли, как это сказать, что-то непонятное, что-то неопределенное, какой-то сюрприз, да, в этих отношениях. Как человек себя поведет? Если, допустим, два любящих человека любят друг друга, они строят эти взаимоотношения, влюбленные пары, и они строят эти отношения на желании друг друга, каждый хочет угодить другому, каждый готов на какую-то жертву ради другого, если мы говорим о настоящей любви, правильно? И мы знаем, что в этом есть романтизм. Романтизм в том, что мы не знаем, как человек отнесется к той или другой ситуации, или к тому или другому обстоятельству. Бог нас создал так, что мы живем со свободной волей. И с одной стороны, Он хочет от нас послушания закону, а с другой стороны, уважает нашу и ценит нашу свободную волю. И таким образом, в этом и есть сама соль отношений, понимаете? Весь романтизм, то, что человек может принять его любовь, а может отвергнуть, может послушать его заповеди, а может не послушать, может отвергнуть. Весь мир так построен. Кто-то откликнулся на его любовь и идет за ним, но опять же, каждый день выбирает, идти за Богом или не идти. Вот это и есть тайная составляющая Бога, это есть глубокое отношение с Богом, это есть тайна. Это есть часть характера Бога, сокрытое, что-то неинтересное, что-то такое загадочное, как это парни говорят, или девушки, когда они взаимоотношения какие-то строятся. Девушка говорит, а я как бы не буду ему раскрываться сразу, я буду постепенно. Таким образом, пускай он там за мной побегает, да? То есть вот этот сам принцип, он взят, в принципе, от принципа Бога. Бог иногда прячется от нас, чтобы мы его искали. Знаете для чего? Потому что если Он будет все время с нами, все время перед нами, мы не будем Его ценить. Но когда мы платим цену, когда мы начинаем искать Бога, тогда Он открывается нам, и мы начинаем больше ценить Его. Понимаете? Мы начинаем больше Его любить. Из-за того, что эти знания, эти откровения о Боге, они сокрыты где-то внутри, где-то далеко. Те же самые полезные ископаемые, Богом сокрыты в землю. Понимаете? Это принцип всего. У него, он так все строил на этой земле, в этом мире. Он все так построил. Он в наши души вложил какой-то потенциал, какие-то творческие способности. Мы должны раскопать их, потрудиться и вытащить их наружу. Они закрыты, мы можем о них не знать. Мы можем никогда так и не раскопать их, если не будем трудиться на своих душевных состояниях. Точно так же в духе нашем могут быть также какие-то дары, таланты, пророчества там. Дар исцеления и так далее, определенный какой-то, чем можем служить. Но если мы не будем вникать в наш этот дух, не будем копать и раскапывать, мы не найдем. Это тайное, мы не вытащим наружу. Бог заложил так, чтобы тайное стало явным, но с помощью определенного принципа. Этот принцип и называется богоискание или духовное возрастение человека. Когда человек копает, он раскапывает. Библия, она же та же, вся практически покрыта тайной. И многие люди, которые начинают читать Слово Божие, вообще ничего не понимают, что написано. Но со временем, если они проявляют постоянство и верность в чтении Слова, к ним приходит. Что приходит? Приходит откровение, разумение Слова. А когда приходит разумение, откровение, это и есть бриллианты. Как тот, как Иисус говорил, что подобно Царству Божьему купцу, который нашел одну жемчужину на поле, никому не сказал, утаил, и потом купил поле и радовался этой жемчужине, потому что та жемчужина больше, чем сама, ну, стоимость того поля. Это тайна. И Бог любит тайно покрывать свои дела, свои планы. Мы же знаем, что когда ученики спрашивали, не сели ли время, ты восстанавливаешь царство Израиля. Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Время и срок знает Господь. Он покрывает тайну многие свои дела, чтобы они не были известны. Итак, я уже немножко так объяснил, что такое характер Божий. Но что же такое характер Божий вообще? Одно из черт характера Господа является скрытность. Он любит покрывать тайну свои намерения. Он любит обитать во мгле, так, чтобы его искали люди. Знаете, что вообще, что такое Библия? Библия – это книга, в которую закладывается опыт тех людей, которые искали Бога. Это жизненный опыт людей, богоискания, процесс его познания заложен в Библии. Это не только Слово Божие, которое сам Бог говорил через пророков и так далее, но там написан также опыт людей. Он тоже записан, чтобы мы этим опытом пользовались. Я думаю, что сейчас Библия уже не пишется, уже 2000 лет. То есть она запечатана была Откровением, книга Откровения. Но я думаю, это мое мнение, что она будет продолжаться писаться только после того, как придет Иисус второй раз. После этого, может быть, опять будет продолжение писать, ну, писать Библию. Вот. На сегодняшний день мы имеем в руках книгу, которая писалась на протяжении 6000 лет со дня существования человека. Книга познания Бога. Опыт людей в познании Бога. Это и есть Библия. Давайте теперь откроем Писание и посмотрим, правду ли я говорю, или это я все сам выдумал. Второзаконие 29:29. Написано, сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Даже закон Божий никто не знал до того, как он не был открыт Моисею на горе. Помните, да? Что есть такой закон и так далее. Тут и написано, что сокрытое принадлежит Господу. Господь покрывает свои тайны мраком. А открытое нам, то, что нам открыто, то нам открыто. Но я вам скажу, то, что открыто нам, Богу уже открыто. Для него это не тайна. Для него вообще нет никакой тайны, что касается нас.
Получается, он только Моисею доверил.
Моисей он доверил, потому что
он там.
Моисей захотел. Если бы другой пошел, бы он другому доверил. Да.
А другим это никому ничего?
Ну да, он избирал, конечно, там план Божий был. Притча 25.2. Слава Божия облекает тайное дело, а слава царей исследует дело. Я думаю, здесь написано не просто про царей, которые являлись тогда царями, которые сегодня президенты стран. Я думаю, царя – это те люди, которые взрослые христиане, которые вырастают и становятся царями, священниками на этой земле. Слава царей следовало дело. То есть потенциально мы все цари и священники, Библия об этом говорит. Но для того, чтобы пришла слава, для того, чтобы мы вошли в эту полноту царствования, нам нужно следовать дело. Дело какое? Божье дело. Слава Божия – облекать тайное дело. Видите, Бог прославляется через то, что Он покрывает тайную какие-то дела свои. А мы, будучи христианами, ищем, что же Бог покрыл тайную. И почему же это тайна? И начинаем расследовать это дело. Начинаем вкладывать свои ресурсы, свои мозги, свое мышление, копать свои усилия, молитву и так далее. Начинаем раскапывать, что же Бог покрыл тайную и почему она тайна. И Бог открывает нам со временем свои тайны. Третье царство, 8 глава, 10, с 10 по 12 стих. Когда священники вышли из святилища, это говорится о скинии, здесь говорится. Облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Видите что? То есть облако покрыло скинию. Почему? Чтобы его не видели люди, Бога. Я говорю обитать во мгле. Богу нравится скрываться.
Он не открывается, потому что мы не готовы это принять. Мы не можем это постичь. Почему нравится скрываться во мгле?
Потому что это его характер. Это его характер. Он любит скрываться от людей. Это его принцип.
Все потрудились.
Да. Я говорю, это которая женщина, которая, допустим, мужчина делает предложение, а женщина ему отказывает. Раз, два. Из-за того, что он проявляет настойчивость, она с ним потом она соглашается. И он начинает больше ее ценить за это. К примеру. В этом есть какое-то романтичное отношение, да? Романтизм. В этом есть какое-то сердце. Я думаю, что Бог создал отношения между парнем и девушкой на прообразе этих отношений с самим собой.
Прообразу подобие, да?
Да.
Христос и церковь.
Христос и церковь. Парень и девушка. Все это не было вдруг ниоткуда придумано, это уже было в его характере, в его природе, эта любовь. И он эту частицу просто передал между нами. А вы знаете, что так же, как женщина красива, Бог такой же красивый. Потому что Бог создал мужчину и женщину, написано, создал их по образу своему подобию. Он не создал одного мужчину по образу своему подобию. Это написано, он создал мужчину и женщину по образу и подобию. Поэтому Бог похож на женщину очень сильно. Или женщина на Бога. То есть по красоте своей Бог похож на женщину, я считаю. А по мудрости, может быть, и больше на мужчину и так далее. Ну, как бы свои качества. Просто он их потом разделил. Женщине свои какие-то дал качества, мужчине свои. Чтобы было потом, чтобы они друг друга нуждались. И чтобы было единство между ними.
Бог
есть
полнота, мне кажется.
Да.
Есть то, что уже...
Почему Бог не дает одному человеку все дары и таланты? Не задумывались? Он их распределяет. Один дар тебе, другой тебе, другой тебе, другой тебе. Почему? Чтобы мы друг в друге нуждались. И чтобы мы друг друга начали ценить. А так, получается, пускай дух эгоизма. Каждый считает, что он сам все совсем справится. Зачем ему кто-то? Правильно? Вот из-за того, что мы друг в друге нуждаемся. Если бы я не нуждался в жене, я бы не женился бы. Но из-за того, что у Марии есть то, что во мне нет, поэтому вместе живем. Я в ней ценю то, что у меня нет, а она ценит во мне, что у нее нет. И нас друг друга тянет, поэтому. Правильно? Мы здесь и собираемся, тоже церковь. Потому что в каждом из нас есть что-то, чего нет в другом. Во мне есть то, что у вас нет, у вас есть то, что во мне нет. Поэтому мы и собираемся, и учимся Слову Божьему.
Ну так, друзья, почему они друзья? Потому что у них есть что-то общее, а не потому что чуть-чуть не
стоящие. Ну, у них общие взгляды, но они все-таки друг другу помогают в тяжелые времена, тогда они настоящие друзья. До тех пор, пока они друг друга используют, да. Они об этом не догадываются. Но когда придет трудное время, и нужно помочь, тогда настоящая дружба проявляется. 1 Коринфянам 2:7, 6 стиха. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Вы видите, что премудрость Божия, она в тайне находится. Она тайная премудрость. Мы проповедуем премудрость Божью, не свою премудрость, которую все понимают и все знают, но тайную. Как многие говорят, что там, начинаешь на языках молиться или еще что-то, или какое-то проявление Духа Святого. Человек не понимает своему уму. Для него это тайна, для него это мрак. А то, что для человека является мраком или тайной, он обычно от этого убегает и шарахается. Или наоборот, его это интересует, и он хочет расследовать, а что же это такое? Что же там такое у них? Что же они там делают? Если они не имеют определенные ответов от дьявола на этот вопрос, уже твердынь, лжетвердынь, то обычно человек интересуется. А если ему уже кто-то рассказал, что там у них бесы, или они там беснуются, то, конечно, человек такой не пойдет, что он уже имеет какое-то определенное убеждение, которое вложено в его уши кем-то. А лжетвердыня такая называемая. Видите, да, что Бог облекает свою мудрость, премудрость Божия, она тайная. 1 Коринфянам 14:2. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его. Он тайны говорит Духом. Когда мы молимся на иных языках, то наш Дух внутри нас говорит тайны Духом. И мы не понимаем того. А может быть, нам и не надо то понимать. Нам вообще, по сути, меньше знаешь, лучше спишь. Знаете, такая поговорка есть. Иногда Бог не все открывает, а слава Богу. Но у нас есть Дух внутри нас, который тайно говорит Богу. Это классно. Я знаю, что чем больше человек познает Господа, тем больше он видит в нем это качество тайны. Это качество скрытности. Когда он спустился в храм, он спустился в облаке, чтобы его никто не видел. Когда он вел Моисей народ израильский, он вел в облаке, а ночью в огненном столбе. Когда Моисей захотел его увидеть, он сказал, ну никто не сможет увидеть меня и остаться в живых. Но я могу пройти, ты увидишь славу мою, как бы сзади. То есть Моисей настолько приблизился к Богу, что он захотел увидеть самого Бога. Вы представляете? То есть Бог открывается, открывает свою тайну любящим его. Тот, кто ищет Бога, тому он открывается. Нет проблем. Ему даже это очень сильно интригует. Ему нравится, когда люди его ищут. Ему нравится открывать свои тайны. Но только тогда, когда люди его ищут. Нельзя женщину открыть, если ты не будешь за ней ухаживать, по сути. Правильная позиция – это Богом заложено. Если вначале ты ухаживаешь, вначале ты за ней смотришь, там, помогаешь ей, показываешь свою любовь к ней, причем безусловно, а потом она открывается для тебя. Так же и здесь. Если вы хотите, чтобы Бог открылся для вас, нужно поработать над собой, поработать своим характером, поработать над поиском молитвы. В силу своей любви к человеку Господь хочет проверить нашу любовь к Нему. Как мы будем искать Его, насколько мы дорожим Богу. Есть такой экономический закон. Чем больше предложений, тем меньше спрос на него. Поэтому Бог не открывается сразу. Если Бог открылся, мы, наверное, перестали бы Его искать. Смысл? Он с нами, что Его искать? И так есть. Правильно? Но ценится вещь тогда, когда она дорогая, а когда ее нет. Когда раньше был дефицит, помните, подал он себе покупать итальянскую обувь. Талончик дали, пошел купил во времена вот перестройки. Сейчас итальянскую обувь иди покупай, пожалуйста. На сегодняшний день уже те вещи, которые раньше ценились, так не ценятся. Раньше, я помню, в компьютерную игру пришел там поиграть, там на Atari компьютеры такие были. Только вот они только запустились, компьютерные игры. И в клуб приходили, играли, там деньги бешеные платили за это. Почему бешено? Потому что тогда ни у кого не было компьютера. А сейчас вот, пожалуйста, зачем я пойду в клуб деньги платить? Я дома могу поиграть. Правильно? На компьютере. У меня это все бесплатно. Я уже не имею такое отношение, как раньше имел отношение к этим играм. О, это сокровище, это золото. Так же и здесь, понимаете смысл? Просто имейте сокрыть свое предложение, чтобы люди стали больше ценить Бога и благодать, и Его благодать. Люцифер перестал ценить Бога, что привело его к падению. Вот давайте посмотрим, почему Люцифер упал. Иезекииль 28:3. Знаю одного музыканта, он любит называть себя Люцифером. То ли потому, что он был таким хорошим ангелом, то ли потому, что он падший ангел, я не знаю, что его тянет к такому названию.
Это просто имя, утренняя звезда, Люцифер.
Да. Но сегодня у нас ассоциация имени Люцифера с нехорошим, потому что мы знаем, что Люцифер – это падший ангел. Утренняя звезда, которая была на небе, потом упала. Падшая звезда. Потом я ему говорю, какой смысл тебе такую кличку носить, если звезда твоя упала. Ты хочешь так же упасть, как и твой друг, Люцифер? Многие даже музыканты считают себя своим другом, идеалом. Я так удивляюсь, думаю, ну, из-за того, что они не понимают, что он уже проиграл, какой смысл нести поражение своего хозяина на себе? Если ты друг, дьявол, значит, ты несешь его поражение, по сути.
У них ассоциация, что Бог все запрещает, что это вообще там отстой.
Да, да.
А дьявол – свобода, это бунтарство, это там все можно.
Ну как в притчах написано, ты как юноша можешь пить и веселиться, но знаешь, что в конце жизни Бог приведет тебя на суд. За все мы дадим отчет Богу. 28:3. Вот ты, премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и сокровищницы твои собрал золото и серебра. Вы видите, что? Люцифер, познавая определенные тайны, что сделал? своим мудростью, своим разумом приобрел себе богатство. Значит, он не был богат сразу. Но прошло время, он приобрел это богатство. И сокровищницы твои собрал золото и серебра. Большой мудростью твоей, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Торговля, оказывается, была еще до существования вообще человечества. Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, третий стих ключевой. Вот ты, премудрый Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Вы видите, что? Нет тайны, сокрытой от тебя. Из-за того, что у него не было тайны, сокрытой, он все знал, что Бог делает. И он посчитал, что, а какой тогда смысл мне идти за Богом, если я так все знаю, все его дела, все его поступки. Я такой же, как и Бог. Мне все открыто, мне все известно. Чем я хуже него? Мы знаем, что даже мы сейчас, познавая Бога, имея какие-то мудрости, какие-то откровения, начинаем надмеваться. Даже вот в этом мелком и то начинаем надмеваться.
Yeah.
Представьте. Не говоря о том, что если бы мы вообще самого Бога всего знали досконально, что бы с нами произошло? Сразу бы произошло падение, моментально. Мы бы не ставили Бога ни во что вообще своей жизни.
Ну, вообще, были мудрые люди, там, даже в науке, они очень простые и смиренные. То есть, чем больше человек знает, тем больше понимает, что он ничего не знает вообще. Обычно, когда человек ничего не знает, он что-то узнал, и такой жил в городе. Как я много знаю.
Сам Иисус желал, чтобы ученики его искали, но искали не ради хлебов. Помните? Ради разумения Царства Божьего. Вы, говорит, меня ищете, потому что ели и насытились. Помните? Иоанна 6:26, прочитай, Андрей. И Марина 1 Коринфянам 2:7.
Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно говорю вам, вы не... Ищите меня, вы не ищете меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий.
Угу. Старайтесь о пище не тленной. Аллилуйя!
Но проповедую премудрость Божию, тайны сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей.
Проповедуем премудрость Божию, тайну сокровенную. Что они проповедовали? Они проповедовали Иисуса Христа. А для кого-то это тайна. Вот для книжников фарисеев это полный был мрак и тайна, покрытая мраком. Как Иисус говорит, если бы вы изучали бы Писание, и для вас это не было бы тайны, то вы бы знали, что они свидетельствуют обо мне. А Иисусе, помните, он говорил это? Если бы фарисеи и книжники хорошо бы изучали бы Писание, если бы у них было правильное сердце пред Господом, Бог бы им открывал это Писание. Они бы приняли Мессию и Спасителя. Но из-за того, что они надмились, зная типа много и все знают, они как раз простое и не приняли. По закону. Их закон их славили, споймал. Их закон их же и воткнул, короче. Их закон. Ну и как их закон? Божий закон, но их не отношение к этому закону их же и подвело. Они слишком много уповали на этот закон. Они не исследовали его больше, чем закон. Если бы фарисеи и книжники использовали, исследовали бы закон больше, чем закон, они следовали бы самого Бога, а не только сам закон. Закон – это всего лишь навсего букву, которую Бог дал. Они не искали Бога, они искали сам закон, исполнение этого закона, поймите. Если бы они искали Бога, то у них бы не было такой тайны, и они бы Иисуса бы не распяли. Они бы знали, что это Спаситель, не Мессия. Может быть, кто-то другой распял, но не они. Из-за того, что они не исследовали, не искали Бога, а искали исполнение закона, и закон исследовали Божий. Закон Божий не Бог. Это его слово, которое он сказал. Делайте то и то, и то для людей, чтобы иметь границы. Но если бы они познали Бога, соответственно, они познали бы и закон, но больше закона они бы стояли. Потому что Иисус пришел исполнить закон и поставить нас над законом. Не под законом, а над законом. Он пришел нас поставить самого Бога. Потому что если мы познаем Бога и познаем его тайны, то закон мы сами само собой познаем автоматически. Но мы смотрим уже над законом, как сейчас наша позиция. Бог переносит нас из-под закона над законом, когда мы принимаем Христа. И мы говорим, и вот они говорят, что мы проповедуем тайну Божию. Они проповедуют Иисуса Христа. Для кого-то это тайна. И сегодня люди тоже не знают многие, что такое Иисус. Кто-то говорит, а, это просто там харизматичный лидер. Откуда такая информация, не знаю. Вообще. Да, вот общаюсь там с музыкантами, с этим.
Харизматичный лидер.
Просто харизматичный лидер там какой-то, да. Кто-то что-то сказал, но люди, это для них покрыто тайной. Они не знают, что он Спаситель, что он Мессия. Если мы не знаем этот принцип, что Бог все покрывает тайной, если мы не знаем вот этот принцип, то мы не сможем искать Бога. Мы не сможем, не получим ничего от Бога.
Разочаруемся.
Да, мы разочаруемся, потому что мы хотим что-то, а Бог что-то нам не дает. И мы такие, ну вот, Господь такой плохой, или я плохой, не знаю, в чем проблема, короче, у нас вроде получается. А Бог испытывает нас, да? Потому что его принцип, его характер, мы теперь знаем, какой? Тайный характер. Кто возгреет нас, Бог, богоискание. А без веры человек не будет искать Бога, правильно? Поэтому вера нужна. Если мы... А вера не строится на пустом месте, она знает, что ага, Бог у меня, он не будет скрываться, Бог у меня тайный. Чтобы его достигнуть, нужно приложить усилия. И все. И ты ждешь, и веришь, да, нет, я знаю, Бог я найду, все. И на самом деле проходит время, ты находишь его. Деяние 17:27. Дабы они искали Бога, не ощутят ли его, и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. Очень замечательный стих. Оказывается, искать надо Бога не просто. Ну ничего, что его искать? Он и так с нами, многие говорят. Лицемер, потому что на самом деле Бог хочет, чтобы мы его ощутили. Если ты не чувствуешь Бога, а чувствуешь суету какую-то внутри, ну какую-то эту, как будто Бога нет, ты должен искать до тех пор, пока у тебя чувство не изменится. Идти в тайную комнату, закрываться, молиться, чтобы чувство внутри. Ничего, потому что здесь написано, не ощутят ли его. Давай не искали Бога, не ощутят ли его и не найдут. Хотя он недалеко, да, он недалеко от каждого из нас. Но мы его должны ощущать. Чтобы мы должны его искать, чтобы его ощутить реально в своей жизни. Ощутить. А ощутить это чувство наше уже, какие душевные, физические чувства. Вот такого состояния искать Бога, чтобы его ощутили. Если он дух, это не значит, что он не может воздействовать на нашу душу или на наше тело. Он может воздействовать. Он же Бог-целитель, значит, он как-то на тело-то воздействует. И целитель не только нашего тела, но и нашей души. И дает нам мир и благословение. И благодать. А мир и покой – это душевное чувство уже, это не духовное. Значит, надо искать его до тех пор, пока не придет мир и покой. А если у тебя нет мира и покоя, значит, ты еще Бога пока не нашел. Но в этом нужно упражняться. Только ищущим Бога он открывает свои тайны. Дальше у нас тема. Ищущим Бога он открывает свои тайны. Только Отец Небесный один знает все тайны. И открывает нам только то, что считается нужным. Иисус говорил ученикам, что не ваше дело знать времена и сроки. Мы уже говорили об этом. Познавая Господа, мы познаем Его мудрость, и Он открывает нам свои тайны. Колоссянам 2:23.
Дабы утешить сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, во всех ошибках, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения.
Короче, в Боге сокрыты все сокровища, видения, вся мудрость. Колоссянам 1:24-29. Первая глава с 24 по 29, громко, внятно.
«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христову за тело Его, которое есть Церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать такое богатство славы в тайне сей близящих, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, разумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенно вести Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь в силу Его, действующую во мне могущество».
Видите, что? Кому Бог дает знание и мудрость, и откровение своих тайн? Те, кто любит Бога, те, кто стремятся к Богу, кто перед Богом правильно стремится жить. Правильно? Бог открывает. Потому что мы знаем, что не все люди принимают спасение. Не всем Христос открыт. Но открыт тем, кто стремится к Богу, к познанию Его. Кто любит Бога, кто ищет Бога. Тому открывается Христос. А если Христос открывается, открывается великая тайна Божия, основная тайна, основной план Божий. План счастья. Сам Бог определяет, что открыть человеку. Давайте откроем Псалом 24:14. Тайна Господня, кому? Боящимся Его. И завет свой Он открывает им. Видите, оказывается, завет можно закрыть, чтобы никто не смог его узнать. Но боящимся Бога, Бог открывает свои тайны. Лука 19:41-44. Марина, прочитаешь нам? На 1 Колоссянам 1:26-27. Открывай нам. Это 1 Тимофея 3:16.
«И когда приблизится к городу, то смотря на него, заплакал о нем и сказал, о, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя повсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне, А то, что ты не узнал времени посвящения твоего.
За то, что ты не узнал время посвящения своего. Не узнал время посвящения своего. Люди не стремились познавать Божьи тайны. Они не искали Бога, они не знали, они не искали времени. Когда же Бог должен был прийти? Они должны были сидеть изучать по Ветхому Завету, все по этим книгам. Когда же? Если бы они искали, они молили Бога, искали бы Бога, Бог бы открыл бы им, когда придет Мессия. Но весь Иерусалим не останется камня на камне из-за того, что вроде бы Иерусалим в сердце земли, в сердце Божие, там люди, поклоняющиеся Богу. Но они не узнали тайны Божьей. И за это придет проклятие. Иисус говорит, не останется на тебе камня на камне, все будет разрушено. Люди, которые жили в этом городе, они не искали на самом деле Бога, тогда должны были искать. Не приняли Христа, тайну Божию отвергли. Представьте, и сегодня мы ответственны за свою жизнь. Мы сами ответственны за свою жизнь. Потому что для нас на сегодняшний день временные сроки и дело Божье для нас – это тайна. И если мы не следуем это время, не следуем планы Божьи для своей жизни, то мы, получается, проживаем жизнь пустую. История проходит мимо нас, история Божья. Мы не сделаем на этой земле ничего полезного для других людей. И никто не впишет нас в историю, только по одной причине. Мы не ищем время Божие, не ищем сроки Божьи, и не знаем Его план для нашей жизни. Но если бы мы вошли в этот план, мы бы сделали много-много дел для Господа. И о нас бы вспоминали хорошим, добрым словом. Не плохим, как про Гитлера, или еще про кого-то там. Но хорошим. Если бы мы потрудились и вошли в тайну Божию. А для этого нам надо узнать тайну. А представьте, Бог пришел, а мы попы проморгали, потому что не знали время Его пришествия в нашей жизни. Пропусти. Если сегодня Бог говорит тебе, сделай то, а ты делаешь это завтра, то ты делаешь это точно не вовремя. А завтрашний день приносит тебе другие планы. Открыл Колоссянам 1:26. Тимофея 3:16. То есть Иисус является тайной.
Да, Место Писания постоянно свидетельствует мы Ерему говорим. То, что Бог явился в уплате. Я говорю, как это? Почему Иисус не Бог? Все, не платили.
Но. А они что, сами? Не знаю. Что сказать?
Ну, я считаю, что...
У них тайна.
Это неправильно.
Христос не знает.
У них тайна, у них не открыто, у них закрыто все. Они не ищут Бога, они ищут, понятно, чего, только не Бога. Они ищут для того, чтобы ряды их церквей увеличились, наверное. Но они не самого Бога ищут там. Поэтому тайна не закрыта. Христос не закрыт. Откровение от Господа, любящим Его. Смотри, сколько мест Писаний. Даниила 2:28.
Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, что будет последний день.
Короче, тайна Даниила, да? Историю о том, что Навуходоносору Бог дал сон. Но он бедное место сегодня нашел после этого сна. Бегал, искал этих своих мудрецов. Как же этот сон растолковать? Никто не мог растолковать, и нашелся Даниил. И там написано, что Навуходоносору дана тайна, секрет. Расшифруйте секрет. Мне нравятся игры, квесты называются. Там идешь, не знаешь, что там тебя ожидает в будущем. Да? Всякие головоломки разгадываешь там, и так далее. Кто-то загадал, ты разгадываешь. Так же Бог строит нашу жизнь. Он создает в нашей жизни какие-то задачи, головоломки, и мы их должны разгадать. Если мы прилагаем усилия, мы их разгадываем. У нас потенциал в мозгах только на 3% используется, представьте. А мы можем на 100% его использовать, но мы его не используем, мы ленимся. И вот Навуходоносору Бог дал тайну, сон, что касается его будущей жизни. А Даниилу дал откровение, так как Даниил был с Богом для этого сна. Он пришел, ему рассказывал, что там падение Навуходоносора было, что падение Навуходоносора. Почему он не сказал, не пришел Навуходоносору, все, короче, палешь ты ему так нос, все, а дал ему тайну. Почему Иисус проповедовал в притчах? Потому что это тайна. И он ему притчи дал, сон дал ему, притчи. А он не понимает вообще ничего. И Даниил дал растолкование, тот пришел растолковал. А почему притчи дал ему сон? Потому что если бы прямо сказал бы, он бы не поверил. Почему Иисус проповедует притчами людям, которые в него не верят? Поэтому пропадают притчами. Для них это просто история с интересным концом, сказка. А для тех людей, которые ищут, которые любят разгадывать головоломки, квесты различные, они понимают, что, о, слушай, здесь не просто, Иисус же он не просто такой дурачок, ходит и сказочки нам всем рассказывает. Для кого он просто плотник, для того он дурачок. И для того сказки, они слушали сказки вот так. Интересно, сказки, сказочки нам снова пишут, сказки рассказывают, ищемся. В одном селе, неважно где, жил был баран, вчера где. Разумных баранов на Бога уже немного. А это же ведь дурные дурного. Это на белорусском языке мы учили в школе стишок такой. Все должны были выучить. А нет, там было три на выбор. Но вот это почему-то все выучили. Потому что самое простое было и самое интересное.
Про барана.
Про барана, который на новые ворота упялился, и потом бился головой, чтобы пробить. Зачем, не знаю. Ну как бы смысл не про это, как бы притча, тоже сказка. Но мы же знаем, что в всякой сказке, если мы читаем сказку, в ней есть какой-то подтекст, духовный закон. Красная шапочка пошла бабушке отнести пирожков, в ней встретился серый волк, он ее съел, потом съел бабушку, потом пришли охотники.
Так классно. Не вообще, да? Просто сказки, там три царевича было, то, что один был дурак. Дурак был потому, что он искал Бога, говорит. А другие, говорит, были умные, они тоже завязывали это, ну, во всем мирском. Я считаю, что он дурачок, что он, ну, ну, и Нобит нашел вообще вся счастье, потому что у него было сердце живое. Он, говорит, ну, откликалось вообще на все. И там такой вообще смысл классный. Читать понравилось.
Да, а сказки, большинство сказок из Библии нельзя.
Там Баба-Яга, какая Баба-Яга, оказывается, там, ну, то Кощей бессмертный, даже слово Кощей, кощунство тоже это один корень, тоже как-то, ну, то есть
кощунь.
По отношению к Богу вообще.
А я думаю, что за Кощей слово, откуда оно?
По отношению к Богу, вот как-то так все классно вообще шрало. Поэтому глубокий смысл, поэтому тоже причины такие.
Да, а вот это Алёнушка, когда братец у нее был, попал, нет, был украден, гуси-лебеди стащили его, и она потом побежала. И спрашивают, короче, у молочной река, кисельные берега, типа, куда там это самое, моего этого братца тащили, утащили. Она говорит, а ты моих кисельных, киселька моего выпей и молока моего выпей, тогда тебе скажу. Также яблоня, типа, яблоня, там, или там, укрой меня, яблоня. Там, а ты моего яблочка съешь? Вот это вот съешь и выпей обозначает познай. А ты возьми, усилие приложи, то оторви яблочко-то и укуси, и прожуй. Тогда узнаешь. Тогда узнаешь, как спрятаться. Или тогда узнаешь, где они находятся. То есть познай вот эту истину.
Без труда не очень легко искусить труда.
Познай эту истину. Покопай, открой книги, поизучай. Понимаешь? А где? Вот как знаешь, а вот эти вот идолопоклонники своих богов мертвых наставят и спрашивают у них. Книгу открыл, смотрю книгу, а вижу, что там вижу. Фигу вижу, короче. Ты открой книгу, ты изучи, там что, там же у тебя есть. Где еще? Почему вот Бог вот так вот со мной обращается? Или почему вот ко мне люди так относятся? Открой, изучи, тогда узнаешь. И спрашивают, у всех ходят, всех подряд. У дерева спросят, у реки спросят, как будто на ответ даст. У пенька, который срубили уже давно там дерево. Еще у кого-то спросят. У мертвых спрашивают. А там ответ, а ты слушай, она раз и уже как ослица заговорила, так уже дерево начинает разговаривать. Слушай, ты яблоко мое съешь, дерево заговорило. Или река, которая не существует. Кисельная река, кисельная берега, молочная река. Как где такая река, интересно, молочная? Понятно, да? Притчи. А, что такое Ам 3.7?
Амос.
Амос 3.7. Кто там откроет, Макс?
Либо Господь, Бог ничего не делает, не открыл свои тайны рабам своим пророкам.
Вот, видите? Если бы люди изучали бы хорошо пророков, а бы они видели, Иисус говорит, если бы вы изучали Писание, а они говорят, что не свидетельствуют обо мне, вы бы не отвергли, не относились бы ко мне так, как к плотнику, как к обыкновенному человеку. Бог открывает своим рабам, пророкам, свои тайны. Матфея 10:26. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайна, что не было бы узнано. Довольны для ученика, чтобы он был как учитель его. Так, с 24-го. Давайте с 23-го, чтобы понятно вообще, что еще. И будете ненавидимы всем за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как уйдет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольны для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайна, что не было бы узнано. Кому не было бы узнано, и кому бы не было бы открыто? Кому он говорит? Ученикам своим. Видите? Не бойтесь их. Какие бы они там коварные планы свои не строили, все равно это все будет известно. Дальше, Матфея 13:11.
Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано.
То есть ученики спрашивали, типа, растолку нам причту. Он говорит, а вот им не дано не знать царя царского Божия, а вам дано. Представляете? Дано, не дано. Кто определяет дано, не дано? Господь. Кому оно дает?
Любящим. Ученикам. А кто ученики? Кто хочет быть? Если вы будете с моей мать,
да.
познать истину.
Истина сделала вас свободным.
Истина моя ученика.
Вот эта сказка, где подходишь, а там, короче, три дороги. Моя гостиница называется «Три дороги», то есть «Три дорога». Как это в «Фунтике», помните? «Три дорога беру», значит. Я так, ну, сейчас вспомнил. Ну-ка, нюхни, у тебя денежки есть?
Нету.
Вынюхни
тебе. Вынюхни, да.
Такой был жадный, скряка, короче, «Три дороги».
Ходил со свечкой.
«Три дорога», значит. То есть, видите, он все в притче по-своему переколбасил. Может быть, он был евреем или сын еврея, не знаю, тот хозяин гостиницы.
Ну, еврей сразу жадный, понятно.
Она обычно так считается. Жадный, хитрый.
Вот.
Я вообще к той табличке, где написано «Три дороги», да, налево пойдешь, коня потеряешь, направо там и так далее. Знаете, да? Помните сказать?
Ну это про Иван Царевич и Серебрюхова.
Вот если бы человек знал вот эти дороги, да, куда они приведут, и имел бы мудрость, разумение, он бы пошел правильной дорогой. Коня потеряешь, там богатство привлечешь, еще что-то он не помнит. Пожалуйста, выбирай три дороги, куда пойдешь. Мудрый человек пошел правильной дорогой, глупый пошел неправильно, потому что не знает, куда идти. Или пошел наугад, а вдруг повезет, рискнул, там, Лука 8:10.
Он сказал, Иисус, вам дано знать тайны Царства Божьего, а прочие притчи. Так что не видят и не видят, и слышат, не разумеют.
И слышат, не разумеют, не понимают, не понимают. Почему не понимают? Дураку ничего не объяснишь. Вот попробуй, я не знаю, ребенку объясни, что такое параллелопипед какой-нибудь, или параллелограмм. А что такое градусы? Угол.
Ну а какие градусы?
Вот и какие. Как объяснишь ребенку? Никак. Но приходит время, человек вырастает, и он уже имеет определенную базу знаний, на которую базу накладывается другая база знаний. На эту базу накладывается другая база знаний. Что такое школа? Класс 1, 2, 3, 4, 5. В первом классе дается самый нижний фундамент, закладывается знания. Во втором этот нижний фундамент закладывается верхний. Я для себя откровение получил, когда в школе учился. Если я учился в прошлом году плохо, то в этом году мне еще сложнее учиться. Потому что движемся дальше, а эти знания должны строиться на знаниях предыдущих. А если я предыдущие знания, у меня вот такие вот, как барахол там, нет твердых оснований. Как я сверху положу твердый кирпич? Те знания идут из этих знаний и так далее. Как ты глупому объяснишь? Потому что он говорит, они слышат, не слышат ничего. И видите, они видят. Потому что они раньше в своей жизни не закладывали вот это основание. Они не искали, они не смотрели раньше, не вглядывались, не слушали ничего. Они жили своей жизнью.
Ну, конечно. Пришел. Да. Фарисей все сказал, все нормально.
Да, и пошел.
Праздник.
Что надо?
Праздник, жертву принесли и все.
Пришел.
Тельца.
Пришел в церковь, перекрестился и ушел, свечку поставил. Что еще?
Тельца там я имею, тельца принес жертву.
Нужно слушать, раньше было. Вот он говорит, вы слышите и ничего не понимаете. Почему? Потому что раньше они не закладывали основания. Иисус пришел уже как печать поставить. А почему печать ставить, если пустой лист? Правильно? А у кого что-то написано, откровение уже раньше, то печать как раз нужна. Точка нужна здесь. Точка в конце предложения станется назначена. Точка – это печать, по сути. Круглая, как печать. Поэтому и здесь тоже говорит, вы слышите, почему слышите и не слышите? Потому что раньше не работали над собой. Здесь не проблема в том, что, знаете, Бог такой сидит. Так, и список у него. Так, Андрею открою или не открою, короче. Марине не открою, Славе не открою. Это как гадает на рубашке такой. Этому откроет, этому не откроет. Нет, это не от Бога зависит, это от нас зависит, поймите. Откровение Божие зависит от нас. И что, получается, фарисей придет, которому не было открыто Иисус, и скажет, слушай, Иисус, ну, извините, вы мне не открыли, да? Вы мне не открыли, поэтому не был Христос открыт, и я его распял, допустим. Нет, так не будет. Человек не открыт только по одной причине, что он не работал, он не трудился с этими пацанами. Правильно? Понимаете, о чем речь?
Не, ну, а тут вот написано, например, но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус сначала знал, кто суть неверующий, кто предаст его, понимаешь?
Но он знал среди тех людей, которые там.
Ну вот смотри, вот и дальше вот написано. И с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним, понимаешь?
Здесь говорится не о том, что эти люди с рождения бы. Он знал в текущий момент, кто суть верующий, а кто неверующий. И знал бы Иуде, что он сердце уже мыслил. Но он не собирался. Значит, планировать, чтобы Иуда его предал. Он не планировал этого.
Я не говорю, что он планировал.
Иуда сам этот выбрал шаг. Его никто на это не толкал. Правильно? Если бы Иуда не предал бы Иисуса, все было бы здорово. Иуда бы сохранил свою жизнь. Это его дело. Это выбор.
что Иуда.
Нельзя выбор определить. То есть Бог может предопределить наш выбор. А выбор делаем мы. Он может надеяться на то, чтобы мы правильно поступили. Но все равно предложение делает. А выбираешь ты. Понимаешь? Ты можешь слушать Бога, можешь нет, а кто виноват в этом? Вот так можно сказать, что ну, раз я не был предопределен к вечной жизни, то значит я не спасу. С меня как бы скидки гладкие. Нет. Почему ты не был предопределен? Потому что ты раньше не работал на риске. Понимаете, о чем я говорю? Нет? Чтобы не были фанатиками, фаталистами. Типа судьба моя была прийти к Богу, я пришел, а для других не судьба.
Недавно прочитал тоже. Судьба просто то, что ты родился, там мужчина или женщина, с таким цветом глаз, там, ну, вот это судьба. А вот то, что, например,
остальное
уже не судьба, мы ведь не можем в силу своего духа любую, даже судьбу изменить вообще.
Конечно.
От нас зависит.
Мы творцы своей истории, мы творцы.
Люди в этом. Поэтому говорит, ведь в этом есть суть свободы, то, что каждый ответит за себя, потому что он сам это выбирает.
Да.
А не то, что за него кто-то решает, там судьба он
будет. Представьте, многие живут, просто проживая свою жизнь. Серо, глупо, да, так и все, тупо.
Так вот прожить,
а могли бы вообще другому жизнь прожить, вообще по-другому.
Интересно, да?
Точнее, а так многие может думали, что это вообще. Какая будет судьба? Ну какая есть, и все, ничего не изменишь.
И среди христиан, они, что может, да, не верят, что есть судьба, знают, что есть выбор, а сами живут так, как будто они в судьбе в какой-то живут, непонятно. И ходят по кругу
все время. Случается, человек может измениться.
Это. Знаешь, я тебе определю, почему человек, говорит, что он... Почему он фаталист, хотя не считает себя фаталистом. Когда он постоянно в его жизни одно и то же происходит, он фаталист. Где-то подсознательно он верит в то, что в его жизни ничего не может произойти, ну, нового, ничего не может измениться.
Или может он постоянно раньше делает, что-то постоянно...
А делает он результат своего неправильного мышления, одно и то же. А почему он не хочет своего менять мышление? Потому что он думает, что это судьба такая, ну ладно уж. И тот человек, который обвиняет обстоятельства или людей вокруг себя, тоже фаталист, потому что он не верит, что ты можешь изменить свое внутреннее состояние и вся жизнь твоя изменится. Он в это не верит, он фаталист. Он думает, что как на него повлияют люди, так он и будет двигаться. Как обстоятельства сложатся, так он и пойдет. Это фатализм, это плыть просто по течению, да. Это лентяйство.
Еще как-то на роду написано, говорят.
На роду, да, написано. Но там только 10-20%. Опять же, это мужчина или женщина, вот твой. Все, остальное это все равно от тебя зависит. Итак, движемся дальше. Что же важно для Господа? Господь любит покрывать тайно свои дела. И этого Он ждет от нас.
Чтобы тоже тайно покрывали,
да. Да. Иисус обращал внимание на помышления наших сердец. Мы сейчас говорим о наших помыслах. Переходим нашим мотивам. Вы помните, мы уже разговаривали о примере тот мытарь и книжник, которые в храме стояли, молились. Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот мытарь. Мотивы, пришедшие, допустим, что для Господа важнее было, что ты пришел и оправдался перед Богом или чтобы ты покаялся? Да?
Ну просто фарисей, он не знал.
Давайте сейчас прочитаем интересное место. Не знаю, записывал я его, не записывал. Но это как раз сейчас тема. Луки, 11 глава, 44 стих. Когда проститутка прикоснулась к Иисусу, если бы он знал, кто к нему прикасается. А Иисус уже видел их мышление, их помышление сердец. И он говорит, слушайте, если вы наоборот просто в своем сердце ненавидите, вы уже хуже человека убийца. Работа сердца. Что важно для Господа? Для него важно внутреннее состояние человека, а не внутреннее, а не внешнее. Как он говорит, вы гробы окрашены. Да? Не раз он говорил. Тайное для Бога важно, тайное, сокровенное внутри тебя, которое находящееся. Разве Богу это неизвестно? В Луки 11:44, что там написано?
Он говорил вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что вы как гробы скрыты, от которых люди ходят и не знают того.
Бог открывает скрытые намерения и судит их. 1 Коринфянам 4:5.
Посему не судите вы, как прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке, обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога.
Сердечное намерение. Видите, что для Бога важно? Для Бога важно сердечные наши намерения, скрытые. И не судите, говорит друг друга, не судите прежде времени. Как мы можем судить по Божьему закону, если мы Бог, мы Божий закон писали? Как мы можем друг друга осуждать по этому закону? Когда я получил это откровение, для меня еще было какое-то время, чтобы его исполнить. Но исполнять его не всегда получалось. Но сейчас я уже смотрю, что я уже спокойнее отношусь к другим людям, которые грешат. Я спокойно к ним отношусь. Не я этот закон писал, а что мне с них спрашивать. Я их наставляю, я им говорю, что не надо так делать. Но я их не осуждаю сердце своем, их принимаю как людей. Потому что я должен любить людей. Я осуждаю грех, который они делают. Также здесь написано, что чем мы их будем судить? Бог знает намерение. Какой смысл? Каждый как может, так и идет. Когда мы понимаем вот эту важность, это в откровении, мы начинаем меньше осуждать других людей и меньше сплетен распространять. Да,
мухи тут это...
Которые несут разрушение и созидание всего Христа, осуждение, сплетни. Собрал информацию одного, передал другому. Бегут люди не к Господу, чтобы решать свои проблемы, а друг другу, чтобы кому-то осудить там по телефону. Мне противно, я не понимаю этого. Я не люблю этого. Марина тоже не любит уже. Когда человек о другом что-то говорит, говорит.
Глаза не
говорят. Да. Ну, да даже глаза...
Как заметил, человек что-то доверил. А
еще когда хуже, когда человеку этому доверяют.
Она рассказывает, и ты уже думаешь, что это за человек, который это все рассказывает. Какой намерение? Есть смысл рассказывать о ком-то, с каким благим намерением,
но.
Чтобы помочь человеку, там, или чтобы...
А когда ты, я когда его так вот послушал, что мне рассказывают, чтобы его осудить, что он такой плохой, я говорю, слушай,
а ты
что такая прям, или такой ты святой, прям ангелой, ты мне становится просто противно. Я сразу
перестаю с этим человеком общаться. Вот, лишь будет открыть тайну, открыть это все. Это не то, что вот она у нее мотив такой, ну, осудитель, просто такая вот...
Рассказать, новости рассказать, информацию.
Как-то человек, наверное, это... Что-то подзаряжает,
Да, подзаряжает. Плоть подзаряжает с вами. Да. Что же он подзаряжает?
Даже не о ком говорить, как бы уже людям скучно становится. Нет. Если люди этим...
Он рассказывает тайны другого человека. А кто разрешал вообще? Тайны рассказывает.
Я просто раньше такое было.
А свои тайны не открывает. Заметьте.
Что-то в душе такое, знаешь, ну, нет, вообще, когда это делаешь, называешь, это что-то какой-то, знаете, азарт какой-то.
Азарт.
А то, когда ты вообще это оставляешь, боже, вообще, как я могла это делать, ну, даже не понимаешь. То есть, ну, благодать на жизнь догоняет это все.
Особенно со стороны.
Сейчас уже противно.
Противно.
Слышишь, вообще.
То, что нужно в дерьмо вляпаться и ходить и вонять. Что-то, ну, то же самое. Да. О, азарт. Склизкое все такое. Вонючее там, палали, как свиньи в грязи.
Чужое белье, да,
грязь. Каждое свое. Ну а что это? Это грязь. Зачем ты грязь? Это все. На тебе возьми, на тебя все такие. О, пахнет.
А здесь же еще пистолет, да, вот, ну, по каким-то своим принципам, а это вообще глупо.
Тайны, тайны раз. Зачем ты тайны рассказываешь? Это не является принципом. Бог тайну покрывает специально, чтобы вот это все не началось. А ты все это. Тебе люди доверяют, а ты еще и. Бог нас награждать будет по нашим скрытым делам и поступкам. Евреям 4.13. Богу дадим отчет. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открытым пред очами Его. Ему дадим отчет. Видите, что? Чем дадим отчет? Нет твари сокровенной от Него. Внутренним состоянием нашим дадим отчет. Каковы наши мотивы? Поэтому выходит, да? Что важно для Господа? Состояние нашего сердца, наше помыслы, наше тайное состояние. И каковы тебе наши мотивы тогда получаются? Для Бога тоже важно. Люди этого мира больше видимыми вещами, правильно? Славой, карьеризмом, видимыми успехами. Но Господь движим невидимым. Мы же поняли, да? Вот Бог движим невидимым. Иисус удалялся от того, чтобы его сделали царем. Помните? Все время удалялся. Хотели сделать его царем, а он раз и ушел. Вы вот ерундой занимаетесь тут какой-то. Я дело Божие творю.
Он и так царь.
Чтобы все видели, что вот он царь, посмотрите на него, поставь его вот на статую свободу сверху. И вот, аллилуйя, все будем прославлять Иисуса. Вот он царь. Глупость какая-то. Ну, чтобы все увидели. Он говорит, слушайте, вы Вадим, видим вещами. И ученикам говорит, вы искали меня, потому что еле насытились. Они невидимыми, они видимыми вещами водились, плоскими, материальными. И весь мир водится видимыми вещами. Вот я купил телевизор вот такой, я тоже хочу. У меня машина у соседа такая, я тоже себя такой хочу. Тот живет в доме, и я хочу. И вот он, они соревнуются между собой. Я купила сапоги, я купила шапочку, и звонит. Слушай, я вот то купила, и это купила, похвалиться, похвастаться. Человек, вот когда вот так вот он хвалится и хвастается, чем? Что она купила то или это, вот можно сказать, что у него в сердце находится. Чем она Вадима? Плоскими вещами? Они невидимы. Если бы она позвонила и сказала, слушай, а вот Господь мне откровение такое дал, прикинь, я вот не знала, я теперь вот я начала делать так, у меня изменилось все. Вот это невидимые вещи. Божьи вещи невидимые.
Ну, я посчитаю, значит.
Ну, какая разница, как посчитают? Один глупец задаст вопрос, что 10 мудрецов принесли разрешить. Ленин повторял, а взял это из притчи. Серьезно. Поэтому глупый скажет, что он дурак, а он сам дурак. Как Библия говорит, не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не стать глупцом. А отвечай глупому по глупости его, чтобы тот глупый не посчитал себя мудрым. Я, короче, читал раз 5 это, ну, 2 стиха, там, читал и ничего не понимал. Потом до меня дошло. Оказывается, был такой же глупый. Отвечай глупому по глупости его с мотивом. Не чтобы сделался, как он, глупый, а чтобы тот вразумился. Чтобы он не посчитал себя мудрым. Глупый. Что глупости говорит. Непонятно? Ну потом прочитаешь притчу. Поразмышляешь притча, там есть такое. Притчи читайте, кстати, почаще. Дает мудрость и разумение. Соломон.
Мне очень нравится.
Разумение давал.
Там еще премудрость Соломона есть, потом еще есть.
Почитай, полюбишь.
Книга Сира.
Просто ты не просто читаешь, читаешь притчу и размышляешь. Тоже здесь
мне харизма нравится.
Иисус удалялся от славы человеческой, короче. И только вот эти правильно скрытые желания сердца мы получим награду. Матфея, 6 глава. 4 по 6 стих.
Что милость у вас была в тайне, и отец твой видящий тайное воздаст тебе явность. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые в синагогах, но глаголит, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. И все говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой видящий тайное воздаст тебе явность.
Видите, что? Когда молишься, не говори перед собой, не труби, как фарисеи на углах любят молиться. Когда постишься, не говори, что я пощусь. Не потому, что партизан такой, тебя пытают. Нет, я не пощусь, я хожу, я не хочу есть, не поэтому. А что ты пришел, сказал, так, смотрите, я вот пощусь, вот такой герой, мотив. То есть, если тебя спросили, ну ты что, постишься, что ты не ешь, скажи, что я пощусь. Не из-за того, что, это, потому что тебя спросили. Но обычно трубить не надо. Вот. Поэтому, ну, то есть Иисус обращал на это внимание, если вы делаете какие-то дела, как левая рука не знает, пускай что делает правая, когда даете себе милостыню. Многие вещи в тайне оставляете. И Бог этого видящий тайное выдаст тебе явно, когда молишься в тайной комнате. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Да? Матфея 6, 17, 21, что прочитай.
А ты когда постишься, поможешь голову твою и мое лицо твое. Чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред отцом твоим, который в тайне, и отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, а где воры подкапывают и крадут. Не собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет сердце ваше.
Другими словами, Иисус говорит, не руководствуйтесь, недвижимы будьте видимыми вещами. Сокровища собирают тут, копят, что-то там покупают, что-то еще. Вы работаете над своим внутренним состоянием, над Царством Божьим. Царство Божие где? Внутри вас есть. На небесах не собираете сокровища, а ваши небеса внутри вас, сокровища ваши. Вы, говорит, эти все оставите, а с чем вы пойдете? Вы пойдете как раз с вашим духом. Почему Иисус говорит, вы же плоть-то оставите все, все компьютеры свои, гитары, дома, машины, оставите. А пойдете с чем туда, на небеса? Вы Богу пойдете. Со своим духом, с духом человек пойдет, с душой. И вот что он туда вложил, с тем он и пойдет. Поэтому говорит, вкладывайте Царство Божие. Я раньше думал, ну, небеса, это где-то там на небо надо, короче, катапульту. И туда деньги все кидать. Фу, полетели, короче. Или еще что-то. Как-то у меня все абстрактно так было. А сейчас я вам говорю, и у меня самого немножко упорядочивается. Что оказывается, вкладывается в Царство Божие, это вот тайны Божии рассматривать, изучать и вот это вот накапливать богатство, разумение, мудрость. Мудрость. Это есть тайна, это царский тоже мудрый падающий. Вот. Вы этим занимаетесь. Катапульта нам не нужна. Иоанна 7.10. Катапульта нужна была, которая вознесся на небо.
Илья.
Иоанна 7.10. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Видите? Иисус удалялся от славы. Праздник. Фарисеи как раз и искали, что он сейчас будет себя прославлять. Поэтому и хотели схватить его. А он тайно пришел. Язычники, не зная закона, будут судимы по совести своей. А остальные по закону через Иисуса Христа. Каковы наши мотивы? Многие люди спрашивают, слушайте, а если человек не был Не было ему проповедано Евангелие, если он не знает ничего об Иисусе Христе, всю жизнь прожил его, говорит, куда он пойдет, на небеса или в ад пойдет? Ответ на этот вопрос надо дать послание.
А как жили мои предки? Они говорят в аду. Почему? Они жили честно, никогда никого не обманывали. А священник говорит, нет, они в аду говорят. Ну как, что это за священник такой?
Это неправда. Римлянам 2 глава. Ну так и рождаются лжеучения. Я тоже так раньше думал.
Приехали к
Римлянам 2 глава. С 11 стиха. Ибо нет лицеприятия у Бога. Вы видите, что такое нет лицеприятия у Бога? Бог не лицеприятен. Ни иудеи, ни язычники. Ему все равно. Все одно. Те, которые не имеют закона, а дальше расшифровывает Павел, не имеют закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся.
А тут, видишь, не играет роли.
Да. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом. А кто? Но исполнители закона оправданы будут. Исполнители закона оправданы будут. Здесь рассматриваются три категории людей. Первая категория людей, которая вообще не слышала о Иисусе Христе. Вторая категория людей, которая жила под законом, знали закон Моисея. И третья категория людей, которая знала закон и знает Иисуса Христа. Три категории. И вот все три категории в глазах Бога одинаковые. Для Него всех эти три категории что объединяет? Их объединяет перед Богом одно. Исполнение закона важно. Исполнение закона для Бога важно. Неважно, знаешь ли ты закон, не знаешь, или ты Иисус Христа принял. Для Бога важно одно. Исполнение закона. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закона делают, вот язычники, которые не имеют закона, не знают закона,
ну, да, язычники, да.
То они, имея закона, они сами себе закон. Видишь, что он пишет в Библии? Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, тайное. О чем свидетельствует что? Совесть их и мысли их. То обвиняющая, то обрадующая одна другую. Вот по совести по своей они будут судимы. В день, когда по благовествованию моему, в день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Тайные дела.
Через Слово Божие.
Через Иисуса Христа, да, через Слово Божие. Вот ты называешься, дальше продолжаем, про законников. Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. И знаешь волю его, разумеешь, лучше научайся закону. Ну, типа он знает закон. И уверен в себе, что ты путеводитель слепых среди находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец видение истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуй, не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, свято танствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие, улица у язычников. Вот твой пример, который ты привел, они не захотели принимать такого Христа. Була пошла. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. А то, кто обрезание, если ты все равно исполняешь закон. Итак, если необрезанный соблюдет постановление закона, то есть, другими словами, если человек, не знающий закон, исполнит закон, то его не обрезание, не вменится или ему в обрезание. А что такое обрезание? Это значит принадлежность к Богу. Правильная позиция.
Это завет.
Это завет.
Не раньше случайно завет делали обрезание. Да.
Получается, что человек, который исполняет закон, не зная закона, он это вменяется ему уже в обрезание. В завете с Богом. И необрезанный при природе исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренний таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Вы видите, что Павел пишет? Тот иудей, кто внутренний таков. То есть мотивы твои какие?
Ну, Царство Небесное, это получает Царство Совести.
Да.
Весь мир такой, Царство Небесное.
Вот, то есть по тайным делам есть, то есть наше тайное отношение к Богу, ну, является правильной позицией, это меняется нам в обрезание. Аллилуйя, слава всем Господь. Понятно, да? Интересное, да, место.
Ответственность большая, когда знаешь, ты все
еще. Самое интересное, что человек может знать, но у него нет благодати исполнять. Он становится пленником закона, это очень тяжело жить. Поэтому полагаемся на благодать Божию, которая помогает нам становиться совершенными, правильно? Чтобы мы все сейчас сильно не загнались по поводу исполнения закона. Так, Бог видит все наши скрытые дела. Если для человека многие вещи сокрыты Господом, то вот для Господа человеческое ничего не сокрыто. То есть Бог все видит, все понимает, все знает. Какой бы человек дело ни делал, о чем бы он ни мыслил, все это открыто Господу. Бог видит абсолютно все. И у нас тут 10 мест списаний. Иеремия 16:17, Псалом 43, 21-22 найди. А ты, Андрей, найди Иеремию. Так, второй закон 27-15. А Марина нам Иеремию все посчитает.
Ибо очи мои на всех путях их, они не сокрыты от лица моего. И неправда их не сокрыта от очей моих.
Видишь, что? Они не сокрыты. Очи мои на всех путях их. Иеремия 23-24 еще прочитает.
Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполнял ли я небо и землю, говорит Господь?
То есть вопрос такой, может ли человек скрыться? Естественно, ответ говорит, что нет, да? Потому что вопрос такой, может ли? Если ли, значит нет. Человек не может скрыться в место, где не видел его Господь. Это в законе 27.15, кусочек из закона.
Проклят, кто сделает изваянный литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставить его в тайном месте, как весь народ возгласит и скажет аминь.
В тайном месте вы поставили.
Чтобы никто не видел, у меня там есть мой божок, его никто не знает, с ним я поклоняюсь. И я его аллилуйя каждый день кричу. Тайное место. Тайные какие-то идолы у нас есть в нашей жизни, если мы их скрываем от людей. Бог все равно это видит. Псалом 43, 21-22. Нашла?
Если бы мы забыли имя Бога нашего и простили руки нашему Богу чужому, то не взыскал ли бы всего Бог, ибо Он знает тайны сердца? Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от себя.
Давид молится Богу.
Дальше. Ты положил беззаконие наше пред тобою, и тайное наше пред светом лица твоего.
Пред светом лица твоего, тайное наше.
Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем Бог в тайне. Образуем Бог во глубине утробы.
Видите, тоже никто не видит, когда нам созидается что внутри. А Бог знает все сразу. Все? Эклесиаст 12.14. Прочитайте нам кто-нибудь.
Либо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо.
О, видите, что? А я вам скажу, если мы не будем исповедовать свои грешки, свои тайные вещи, что такое исповедание? Вот следующая тема. Исповедание – это ключ к внутреннему освобождению. Если в нашей жизни есть тайные вещи, которые являются греховными вещами, и мы их не освобождаем, не высвобождаем из нашего сердца, то мы будем по этим тайным делам нашим судим. Но если в нашем внутри, в нашей тайне ничего нету сокровенного, что не открыли мы для Господа, то, соответственно, судить нас не за что.
А он и так знает. Что ты там скажешь?
Нет, понятно, что он знает. Но если мы не исповедуем, то мы будем судить. Судим мы за это. У нас внутри как бы это остается. Но когда мы исповедуем, мы уже как-то смотрели эту тему, да? Смирение там и так далее. Когда мы исповедуем, мы это освобождаем из своей тайны, из своего внутреннего состояния. Отпускаем. И в нас как бы этого уже нет. Потому что Бог уже это знает. Для него это уже не тайна. Мы скрываем, мы думаем, что для Бога это тайна. Но так как для Бога мы считаем, что это тайна, значит для него это пускай будет тайной. Но тогда, когда придет суд и включится свет, и все тайно вылезет перед ним все равно. Пускай даже если мы считаем, что Бог не видит, это для нас тайна. Но тогда, когда мы Богу это говорим, мы как бы исповедуем, высказываем, мы это освобождаем, мы на него изливаем свет. Соответственно, для Бога это перестает быть тайной в нашем понимании. И судить нас не за что. Потому что Писание говорит, что если исповедуете перед ним грехи наши, то он, будучи верен праведен, просит нам какие-то законы наши. Понимаете?
Не очистит
нас от всякой неправды. Исповедание тайных грехов необходимо, чтобы пришла благодать для того, чтобы получить освобождение. Тот человек, кто скрывает преступление,
не дождется успеха.
Ну, смысл? Конечно, по кругу такие будут. Притча 28.13. Прочитаем. Марка 4.22.
Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован.
Тут не говорится о том, что нельзя делать. Ну, как бы нельзя, а никто не делает. Написано о том, что сознается
и
оставляет. Будет помилован. А, соответственно, будет и успех человека такого. Марка 4.22.
Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Нет ничего либо таенного, что-нибудь, чтобы наружу.
Вот. Кроме того прочего, что то, что мы пытаемся скрыть, рано или поздно, вылезет наружу и опозорит нас.
Или нас гложет постоянно.
Да. И опозорить нас.
А вот
это и есть суть.
Место Писания, вот, когда если ты исповедуешь перед Богом, если свой грех, как бы, да, вот это тайное, то может так получиться, что люди скроют это, и тебе будет еще хуже, чем. Тебе еще будет хуже, а ты будешь. Ну что такое место Писания?
Суд приходит. Но дай Бог, чтобы иногда люди говорят, вот, Бог такой несправедливый, я там грешила, и об этом все узнали. Ну скажи спасибо, что об этом все узнали, потому что суд пришел, пока ты живой. У тебя есть возможность успокаиться и изменить свою жизнь. А представь, если потом на суд придешь, когда ты уже мертвый, и не сможешь покаяться, то будет другое совсем возмездие за грех, за смерть. Пока ты живой, слава Богу, что Бог нас наказывает за наши грехи и их раскрывает. Все тайно должно стать явным, Библия об этом говорит. Аллилуйя! Просто наш мир так устроен, что не все сразу открывается, не все тайное делается явным, чтобы у нас есть была возможность покаяться какое-то время. Будет какое-то время нам покаяться, но если мы не перестаем этого делать и не каемся, то Бог умножает все в нашей жизни. Приходит суд.
Гибнет народ, недостаток видения. Некоторые просто не знают, что можно просто обязательно, ну, можно вообще взять и покаяться. Но нельзя просто идти там. Потому что это было между собой и Богом. Надо бежать к Богу, если, например, человек согрешает. Надо бежать наоборот, не от Бога, а от Бога бежит. Да? А мы обычно раз.
Ладно, аллилуйя. Давайте поблагодарим Господа. Они говорят, кто вам сказал, что вы ноги?
Они ведут, перекинут.
Адам, почему ты что-то избегаешь?
Адам, жену, жена, она
скрывается.
Адам покаялся. Так же говорит.
Тайна.
Ну, люди, да, ведь, что...
Ой, у меня тут гадость какая-то, я скрою. Закопал.
Да. Ну, который, да, у нас вышел. Ну, так, это будет вместе вышел.
А как этот самый убил Каин Авеля, убил и закопал?
Ничего не
видно. Ничего, нет?
Я говорю, что, блядь, она много сидишь, что ли? Да, зачем мне нужен? Тебе спрашивают меня.
А все из зависти, да,
ну, потому что он принес, да, как бы жертву.
Может, потому что уходил, он хотел покопать.
Или любимчик, как был, считал, вот, Бог, он любимчик, а я...
Он думал, кого бы закопать, и решил закопать Авеля.
Получается, как он бы, он как бы, вот это вот своими мыслями, он согрешил, надо было ему покаяться, а он не стал каяться. Раз, брать замочил.
Да. Потому что ангел к нему пришел и говорит, что ты худое мыслишь в сердце все. Если грех там лежит,
получается, у нас
то бодрствуй на нем.
То же самое у нас может быть. Если мы не покаем сразу, мы можем дальше продолжать грешить
и погибнуть. Да. И наказание придет от Господа, которое невозможно будет снести, как Аин говорит. Наказание, как придумал, которое невозможно снести.
Мне было открытие, вот сейчас мне написали, что о личности Бога, о характере. Это интересно.
Да.
То, что тайна. Это раньше интересно.
То, что тайна, Бог покрывает свои дела, но нету грехов, и его дела тайны он покрывает по одной причине, видите. А если вы свою тайну покрываете, свои дела от Бога, то у нас другая причина, вообще нехорошая. Давайте помолимся у третьего. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя за это слово сегодняшнее, Отец.